Далее, следующее правило под номером «Аль-Каидату Саби'а Ва-Саласун» под номером 37. Говорит, «Изахталяф аль-Мута'амилян фисыфа мин сифатиль муамаля». Если два участника какого-то договора или какой-то сделки разногласят относительно каких-то условий в этой сделке или каких-то качеств, которые присутствуют в этой сделке. «Юраджиху акуахума далилян». В этом случае мы смотрим того, чей довод является наиболее крепким в их разногласии. Что касается этого правила, то, во-первых, нужно подписать у себя то, что это правило является важным. И его установили в своих книгах сразу несколько ученых, которые составляли книги по правилам фикха. И суть этого правила – облегчить вопросы разрешения разногласий между людьми. Разрешение разногласий между сторонами различных договоров и сделок. Что касается слов «Шейха Ас-Саади идахталяф аль-Мута'амилян», если противоречат два участника сделки, имеется в виду любые сделки, любые участники двусторонние или трехсторонние сделки. Сюда входят любые договора, в том числе договора бракосочетания и тому подобное. И основа в вопросах разногласий между двух сторон – это хадис «Аль-Байинату аль-Муддаи». «Вальямину аля мананкара». Тот, который заявляет о чем-либо, должен привести на это доказательство. А тот, который отрицает от себя данное заявление, ему достаточно поклясться. Этот вопрос или этот хадис мы глубоким образом рассматривали во время изучения какой книги? «Фатхуль Аллам». В «Китаб аль-Буйу» рассматривали сразу множество различных примеров на то, какие могут быть разногласия между различными сторонами договоров. Как если два человека, продавец и покупатель, спорят относительно количества товара. Один говорит, я продал тебе один товар за эту сумму, другой говорит, я купил у тебя за эту сумму два товара. Или разногласие относительно сущности товара. Один говорит, я купил у тебя эту овечку, он говорит, нет, ты купил у меня не эту овечку, а вот эту вот вторую овечку, например. Или спорят о чем? О наличии дефекта. Один говорит, когда я покупал этот товар, этот дефект уже был в этом товаре. А продавец говорит, нет, дефект появился после того, как ты этот товар забрал себе. Или спорит о чем? О сумме сделки. Один говорит, я продал тебе товар по такой-то цене, а тот говорит, нет, я купил у тебя товар по цене более дешевой. Или спорит о каких-то условиях в сделках. Один говорит, я купил у тебя этот товар с условием отсрочки платежа. Второй говорит, нет, отсрочки платежа я тебе не давал, и мы договаривались, что ты заплатишь сиюминутно. Это все что является? Различными видами разногласий между кем? Между различными сторонами договора. То же самое, допустим, в вопросах бракосочетания. Женщина говорит, я оставила тебе условие о том, что ты не имеешь права жениться на второй, например. Если женишься на мне, так, муж говорит, нет, такого условия ты мне не ставила. Разногласие о наличии разных условий в никахе, например. Или жена говорит, я оставила тебе условие, когда выходила за тебя замуж, что ты не должен вывозить меня из такой-то страны, или из такого-то города, или ты должен способствовать тому, чтобы я навещала своих родственников раз в полгода, или раз в 3 месяца, или раз в месяц, и тому подобное. Тот говорит, нет, ты таких условий не ставила, и тому подобное. Как поступать в этих разногласиях? Так вот, брат, основа в этом вопросе – это хадис «Аль-Байинату аль-Муддаи валяймину аляман анкара». То есть, тот, который заявляет, должен принести доказательства, а тот, который отрицает, ему достаточно поклясться на то, что это заявление не является верным относительно него. Если человек приходит, ты находишься в своем доме. Человек приходит к тебе и говорит, этот дом, в котором ты сидишь, это мой дом, это не твой дом. Кто здесь заявитель, а кто здесь отрицающий? Заявитель тот, который заявляет, что этот дом мой, а не твой. А ты, который сидишь в этом доме, являешься отрицающим. Отрицаешь это и говоришь, нет, этот дом не твой. Кто должен принести доказательства здесь, а кому достаточно просто поклясться? Тот, который заявляет и говорит, что этот дом на самом деле мой, он должен принести доказательства, что этот дом твой. А тот, который в доме уже находится, не должен приводить каких-либо доказательств. Но ему достаточно лишь поклясться, что этот дом его. И на самом деле, брат, здесь какого-то единого железного правила, которое действовало бы во всех вопросах, нет. То есть от этого можно отчаяться. Но каждый вопрос рассматривается отдельно. И хорошо и легко, когда в вопросе есть тот, который заявляет, и тот, который отрицает. Когда четко можно выяснить, кто конкретно заявитель, а кто отрицающая сторона. Так, то ответчик по-другому. Здесь заявитель приводит доказательства, ответчику достаточно поклясться. Здесь все легко. Но проблема в том, что во многих вопросах встречается такая ситуация, когда один и тот же человек является и заявителем, и ответчиком. И второй тоже является и заявителем, и ответчиком. Допустим, два человека встретились, заключили сделку о купли-продажи. Человек забрал товар, деньги завтра принесу. Тогда приходит завтра, отдает 1000 реалов денег. Говорит, почему ты мне принес 1000? Говорит, за тот товар, который я вчера у тебя купил. Говорит, я не продавал тебе за 1000, я продал тебе за 1200. Кто здесь заявитель, кто здесь ответчик? Оба они являются и заявителями, и ответчиками. Один заявляет, что он купил за 1000, другой заявляет, что он продал за 1200. Третий отрицает то, что он купил за 1200, точнее первый, а второй отрицает, что он продал за 1000. То есть один человек и отрицает, и заявляет. Вот как поступать в этих случаях? Говорит, шейх Ас-Саади, «Идахталяф аль-Мута'амилян фисыфа мин сифат аль-Муамаля», если два участника договора или сделки спорят о каком-то атрибуте сделки, атрибуте договора, юраджиху акуаху мадалина, то отдается право голоса или предпочтение в мнении кому или в заявлении тому, у кого довод наиболее сильный. И это, брат, на самом деле правило не способствует, то есть как бы широкому разъяснению разных вопросов. Потому что трудно догадаться и трудно понять, у кого довод наиболее сильный. Так вот, сейчас шейх Асади приведет некоторые примеры. Говорит вот тарджихат касира. Говорит тарджихат, то есть различных перевешивающих доводов за одну сторону много, может быть, различных видов. Минга, должно быть минга. Минга ар-руджу иляль усуль. Говорит, из этого возврат к основам. Возврат к основам. Как мы говорим, допустим, если два человека приходят к судье и оба заявляют о том, что каждый из них подобрал ребенка на дороге, нашел этого ребенка на дороге. Каждый хочет забрать этого ребенка себе. Основа какая? Основа то, что у кого в руках этот ребенок, тот подобрал его первым. То есть кому отдастся ребенок? Будет отдан ребенок тому, кто подобрал его первым. Так как узнать, кто из них подобрал первым? Каждый из них говорит, я подобрал его первым. Мы смотрим, у кого ребенок в руках. Если ребенок у одного из них в руках, он на асле, как бы он на основе находится. Что этого ребенка первым подобрал он. А тот является кем? Не на основе. У него нет основы под ногами, он не может это доказать. То есть ему необходимо привести доказательства. А тот, который держит ребенка в руках, ему достаточно поклясться. Другой вопрос, другой пример. Опять-таки тот же пример. Ты сидишь в своем доме, живешь в этом доме 10 лет. Копаешь каждый год огород, сажаешь в нем картошку, живешь, выходишь, заходишь, приезжаешь на своей машине, открываешь гараж, заезжаешь. В этом доме живут твои дети, твоя семья, дети выходят во двор, всегда играют, твои соседи все тебя знают, и через 10 лет приходит человек и говорит, этот дом мой, этот дом не твой. Мы говорим, ты на основе или он на основе? Ты на основе, ты находишься в этом доме, живешь в нем. А он пришел, тари, что называется, неожиданно, внезапно пришел и начал заявлять свои права на этот дом, или на этот твой участок земли и тому подобное. В этом случае ты на основе, а он на чем? Он на ответвлении, что называется, он не на основе. Ему необходимо привести доказательства, а ты сидишь спокойно. Тебе достаточно лишь отрицать эти заявления. Бездоказательные, безосновательные. Тебе достаточно лишь поклясться, что этот дом твой, а не его. Так, значит, говорит шейх Асади, ат-тарджихат касира. Как ты можешь выбрать, кому отдать слово? Или за кого вынести решение и постановление? Говорит по разным тарджихатам, по разным признакам, которые помогают тебе перевесить мнение одного над другим. Говорит, а что это за признаки такие? И говорит несколько, много говорит. Из них то, что необходимо возвращаться к основе. Необходимо возвращаться к основе. Но, брат, проблема в чем? Что часто трудно определить, кто на основе, а кто нет. Вот это вот проблема. Трудно определить, кто на основе, а кто нет. Говорит, «Ва касратул караин аль-мураджиха», а также различные косвенные доводы. Различные косвенные доводы, которые указывают на правильность какого-либо мнения. Здесь необходимо у себя подписать то, что основам отдается предпочтение перед караин, перед косвенными доводами. Это необходимо записать. То, что если человек находится на основе, ему отдается предпочтение. Нежели тому человеку, который на основе не находится, но у него есть лишь косвенные какие-то доводы, какие-то косвенные доказательства. Уамаш Бавазалик говорит шейх Асади и тому подобные виды тарджихатов. Виды того, что может перевесить одно мнение над других. Уализалика каля аль-уляма, поэтому ученые сказали, изахталяфа фи шарт ау фи аджаль, фалкаулю кауль маньян фи, лянналь асла адаму. Если два человека спорят о том, поставлено ли было какое-то дополнительное условие в сделке или нет, или был ли продан товар в рассрочку, или он был продан за сиюминутные деньги, что называется за наличные, в этом случае, говорит, предпочтение отдается тому, кто отрицает наличие этих условий. Потому что основа то, что в сделках нет дополнительных условий. То есть сделка протекает без дополнительных условий. Так, на самом деле вот это вот не является однозначным. Почему? Потому что, как мы говорим, трудно в этом вопросе определить, что является основой, а что не является основой. Говорит то, что основа в сделках, то, что в них нет дополнительных условий, это не совсем верно. Может быть, даже наоборот, основа в сделках, что в них присутствуют дополнительные различные условия, которые обговаривают две разные стороны к просто простому голому договору, допустим, купли-продажи. И если к судье приходят два человека, один говорит, я купил у него этот товар за 1200 с условием рассрочки, то, что я буду платить в течение полугода, а второй говорит, нет, я продал ему за 1200 с условием того, что он заплатит тут же. То мы смотрим, если есть какие-то косвенные доводы, например, если этот товар продается за 1000, то есть известно, что его цена 1000, если он продается за наличные деньги. А если он продается, например, за в рассрочку, тогда его цена 1500. Приходит человек, купил этот товар за 1000, согласен, что он купил его за 1000, и говорит, я купил его в рассрочку. Здесь мы отдадим мнение кому, или точнее предпочтение слову кого, продавца, который говорит, я продал за 1000 ему за наличные деньги, а не за рассрочку. Зачем я буду ему продавать за рассрочку за 1000, когда все люди за рассрочку продают за 1500? А за 1000 известная цена, что это цена какая? За наличные, а не в рассрочку, не со срочкой платежа. Так здесь уже вступает в действие кто вот эти вот караин аль-мураджиха, косвенные доводы, которые указывают на правдивость слова кого? На правдивость слова продавца в данном случае. Теперь другой вопрос. Два человека приходят, один говорит, я продал, я купил у него в рассрочку. А другой говорит, нет, я не продавал ему в рассрочку, я продал ему за наличные деньги. Или один говорит, я ставил ему такое-то условие, то что я продаю ему этот дом с условием, что я еще поживу в нем месяц после договора купли-продажи. А другой говорит, нет, я купил у него дом этот без условия. Так что он выедет сразу после договора купли-продажи. Я пришел через 2 дня, а он сидит в этом доме, так, со своей семьей, допустим. В этом случае кому мы доверяем? Шейх Ас-Саади говорит, мы верим тому, кто говорит об отсутствии всяких дополнительных доводов. Потому что дополнительные доводы – это что-то лишнее. То, что в основе не должно присутствовать. Понятно или нет? Мы говорим, что шейх Ас-Саади в этом не соглашаемся. Почему? Потому что, брат, в природе встречается и это одинаково часто. Бывает такое, что люди договариваются просто голым договором без дополнительных условий. И часто бывает такое, что люди договариваются с разными дополнительными условиями. Поэтому говорить, что один прав, а другой не прав, один должен привести доказательства, а второму достаточно лишь поклясться в этом случае, это не является верным в этом вопросе. Так какое решение тогда верно в этом вопросе? В этом вопросе оба, и это халафан, оба приносят клятву на правдивость своего заявления и на ложность заявления своего оппонента. Потом, если оба они поклянутся, тогда они разрывают сделку, которая была между ними, которая была между ними. И человек, забравший деньги, возвращает их обратно, а забравший товар, возвращает обратно товар. И там есть еще некоторые другие различные ответвления, когда товар, допустим, невозможно вернуть и тому подобное, или неизвестно, какую цену вернуть, вернуть ту ли или эту ли и тому подобное. Это все мы разбирали при изучении книги «Булугуль Марам», «Китаб аль-Буйу» в начальных главах. Поэтому тот, который желает углубиться, может вернуться туда. Здесь не место для того, чтобы это глубоко разъяснять. То есть ситуация будет, может быть очень много. Далее говорит «Уайдахталяфа галь каналь айб ба'да шира ау каблягу». Теперь следующий пример приводит шейх Ас-Саади. Если два человека, продавец и покупатель, спорят относительно того, когда возник дефект в товаре, до того, как он был куплен, или после того, как он был унесен покупателем. Говорит «Фала асаль анну хадис». Основа то, что этот дефект появился после того, как его не было. Эти слова шейха Ас-Саади, также мы с ними согласиться не можем. То есть смотри, какая ситуация произошла. Человек пришел в магазин, купил компьютер, забрал компьютер домой. Потом через неделю приходит и говорит, в этом компьютере есть дефект. Допустим, экран в таком-то месте не показывает, например, должным образом, так, или затемняется. Или, допустим, такая-то кнопка не отходит, то есть не нажимается, например. Или такие-то диски, допустим, не читаются в нем и тому подобное. То есть предъявляют разные виды дефектов. Или тот же самый купил телефон, приносит и говорит, в телефоне есть дефект. Теперь двое начали спорить. Продавец говорит, я не приму этот товар. Почему не примешь? Потому что дефект у тебя возник. Когда я тебе продавал, этого дефекта не было. Ты его купил, там дома его испортил, уронил где-то или еще что-то с ним сделал, потом пришел и хочешь мне его обратно отдать. Я его не приму. Шейх Ас-Саади что говорит? Мы отдаем предпочтение продавцу, а не покупателю. Почему? Потому что основа, что этот дефект появился после того, как его не было. Так вот, брат, есть наоборот, ученые, которые говорят наоборот. Основа то, что дефект был, а не появился. Но правильное мнение в этом вопросе какое? Мы смотрим, брат, мы смотрим, если этот дефект является внешним, очевидным, видным, тогда мы говорим, что этот дефект появился после того, как его не было. Кто его организовал, что называется, кто его образовал, этот дефект? Покупатель. Почему? Потому что основа, что когда человек приходит и покупает какой-то товар, он рассматривает его внешне, открывает компьютер, так, если, допустим, ноутбук, открывает его, смотрит кнопки и тому подобное. То есть, если, допустим, на компьютере сверху на его крышке огромная царапина. Через неделю приходит покупатель и говорит, я купил компьютер, хочу возвратить его по дефекту. Какой дефект? Говорит, на крышке огромная царапина. Продавец говорит, это царапина, ее не было, этой царапины. Ты ее где-то там организовал, теперь приходишь и хочешь мне этот компьютер сдать. Кому мы отдадим предпочтение? В данном случае продавцу. Почему? Потому что этот дефект внешний. Не может быть такого, что покупатель купил компьютер, то есть дорогой товар, осмотрел его сверху, снизу, открыл его и тому подобное, и не заметил эту огромную царапину, которая сразу бросается в глаза. То есть здесь уже, брат, мы говорим, если дефект внешний, видный, очевидный, так что покупатель при покупке должен был его заметить, и вдруг оказалось, что он его не заметил, здесь отдается предпочтение слову продавца. Если же дефект внутренний, внутри компьютера какие-то схемы и тому подобное, человек не мог его заметить при покупке, тогда здесь неправильно говорить, то что дефект, основа, что он возник, у кого? У покупателя, а не был изначально. Здесь уже происходит что опять? Тахалюф. Опять происходит взаимная клятва. Один клянется, что дефекта не было, другой клянется, что дефект был, и тому подобное. После тахалюфа, после взаимной клятвы, отдается товар обратно. Но проблема в чем? Продавец сколько денег возвращает покупателю? Вот в этом возникает проблема. То есть, почему? Потому что компьютер без дефекта стоит $1000. А с дефектом он стоит сколько? $800. Так сколько? Человек приходил и заплатил ему $1000, правильно или нет? То есть покупатель заплатил 1000 как не за дефектный компьютер, как за нормальный целый компьютер. Потом унес, теперь хочет его возвратить по дефекту. Так, и не может доказать, что этот дефект был изначально. А продавец не может доказать, что этот дефект появился, а изначально его не было. Как поступать? Хорошо, продавец обязан забрать компьютер. Но теперь он какой компьютер забрал, брат? Дефектный. А он доказывает, что у меня не был дефектный, у меня новый был. Теперь ты мне возвращаешь дефектный компьютер, что я с ним сделаю? Я не смогу его продать за 1000, я его смогу продать только за 800. А тот говорит, нет, он был изначально дефектный. Зачем ты мне за 1000 продал дефектный, когда я его мог купить за 800, а не за 1000? Теперь продавец забрал компьютер себе в руки. Так, он должен отдать деньги. Сколько он денег отдаст? Те $1000, которые когда-то дал ему покупатель или другую сумму. Здесь мы смотрим. Смотрим, сколько стоит товар целый и сколько стоит товар дефектный. Потом находим среднюю цену между ними, и именно эту цену должен продавец отдать покупателю. Целый товар стоит 1000, дефектный стоит 800. Берем $900 и говорим то, что продавец должен вернуть покупателю $900. Так что страдает каждый. И этот страдает, и этот страдает. Почему страдает? Страдает из-за того, что ни этот, ни другой не могут доказать свою непричастность, свою невиновность. Далее. Теперь следующий пример. Говорит: «Уайда даа аль-муштари анна шарата анна аль-абда катиб ау саня ау нахуи ау анкар аль-бая фал-каулю каулю аль-бая». Говорит, теперь другая ситуация. Если человек купил, допустим, раба, говорит, теперь приходит и отдает его обратно. Почему отдаешь обратно раба? А он, оказывается, говорит, читать, писать не умеет. Или он не обладает такой-то профессией. Говорит, ты не обуславливал такого условия, что я должен тебе продать такого раба, который умеет читать или писать, или обладает такой-то профессией. Говорит, как не обуславливал? Когда я покупал раба, я поставил тебе условие, что он должен читать и писать, и он должен обладать такой-то профессией. Говорит, шейх Ассади, отдается предпочтение слову кого? Продавца. Потому что основа, что таких условий не ставилось. Мы опять-таки говорим, это не является верным. Потому что основа нет, точнее основы в этих вопросах. В этих вопросах может быть и так. Человек может купить раба и ничего не обуславливать. И может купить раба, обусловить что-либо. То же самое, брат, в чем? В современном взаимоотношении, когда рабов уже, допустим, нет. Так человек может покупать, допустим, автомобиль. Говорит, я покупаю у тебя автомобиль, что с условием, что он... У него есть такое-то свойство, или у него вставлено то-то, допустим, в автомобиль и тому подобное. Так, а другой говорит, нет, ты такого условия не ставил. В этом случае опять как происходит дело? Опять друг другу клянутся за свою правдивость и за неправдивость оппонента, и потом, если оба поклялись, тогда сделка разрывается, товар обратно возвращается, деньги обратно возвращаются. Далее. وَإِذَخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الشُّرُوطِ أَلَّتِ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَرَطَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلٌ مَنْ يَنْفِيهِ. Говорит, теперь если два супруга спорят. Один говорит, ты не ставила таких условий при выходе за меня замуж. А жена говорит, нет, я тебе ставила условия, что ты не должен выходить замуж, что не должен жениться на второй, или не должен вывозить меня из этой страны. Спорит, было ли наличие условий или нет. В этом случае предпочтение отдается тому, кто отрицает наличие условий. Допустим, муж отрицает наличие таких условий при заключении акта бракосочетания. Так ему, говорит, отдается предпочтение. Нам что касается, брат, вопросов никаха, то может быть. Мы можем в этом вопросе согласиться с тем, что да, если человек отрицает какие-то условия вопроса никаха, то отдается ему предпочтение. Почему? Потому что акт бракосочетания гораздо более серьезный, чем акт торговли. То есть, когда человек заключает акт купли-продажи, то, возможно, он не запишет все те условия, которые он хотел предъявить или предъявлял. Возможно, это было обговорено лишь устно, поэтому он не может этого доказать. А что касается акта бракосочетания, если один из супругов будущих, то есть ставит какое-то серьезное условие, от которого зависит дальнейшая супружеская жизнь, то обычно они это обговаривают при свидетелях и тому подобное. То есть не бывает такого, что один другому, что называется, на ухо шепнул и все, и больше об этом никто не узнал. То есть обычно об этом знает вали, то есть опекун, обычно об этом знает судья, который заключает акт бракосочетания, или пусть будет имам мечети, который заключает между ними акт бракосочетания. Обычно бывает поставлен в известность об этих условиях. Или если пишется бумага, то на бумаге обычно прописываются эти условия, свидетели должны быть свидетелями этих условий и тому подобное. То есть обычно в вопросах бракосочетания вот такие вот серьезные дополнительные условия, которые ставятся, они не бывают незамеченными. Как это может быть, допустим, в купле-продаже? Да, в купле-продаже может быть два человека, продавец-покупатель, между собой договорились и разошлись. Нет ни свидетелей, ни записи на бумаге и ничего подобного. Потом один другому предъявляет претензию, не может ее доказать. Но в вопросе бракосочетания такое далеко, то есть навряд ли, что один будет ставить серьезные условия, нигде это не будет отмечено, и никто об этом не будет знать. Ни опекун, то есть отец, допустим, невесты, ни свидетели, ни судья, никто. Это не пойдет. Поэтому здесь предпочтение отдается слову тому, кто отрицает наличие условия, а тот, который заявляет о том, что он все-таки ставил такое условие, он должен принести на это доказательство, то есть свидетелей и тому подобное, или бумагу, на которой эти условия были записаны и подпись была поставлена. Далее. Говорит уаза мин муфрадат каулихим изахталяфа фи шартин ау аджель, фалкаул кауль манин фи. Говорит, и это примеры, то есть примеры на их правила, что если два человека спорят относительно наличия условия, или, допустим, условия о рассрочке, или отсрочке платежа и тому подобное, то слово отдается тому, кто эти дополнительные условия отрицает. Знаешь, как мы сказали, брат? Как мы сказали, то, что в этих вопросах, в вопросах дополнительных условий, нет железного правила. Когда они считаются отрицаемыми, а когда они считаются утверждаемыми. Но мы смотрим. Если действительно вопрос такой, что условие должно было быть озвучено, должно было быть прописано, о нем должны были быть люди ознакомлены, свидетели и тому подобное, тогда да. Слово отдается тому, кто эти условия отрицает. А тот, кто их хочет установить, должен принести доказательства. Если же это не из такой группы вопросов, так что эти условия могли быть поставлены, но нигде не описаны, не записаны и свидетелей могло не быть, то здесь уже не отдается предпочтение одному или второму, но оба должны поклясться. Дальше. «Фаим тасауа аль мутаамилян, валям якун ли ахадихима мураджих, тасаакатат акуалихума». Говорит, если же два участника сделки равны, так что нет никакой основы и нет у них никаких доводов на правдивость своих слов, то слова обоих отпадают, то есть не принимаются во внимание. Мисль, как, например, «Ан яддай альбай саманан касиран, ва яддай альмуштари акальмин». Вот этот пример шейх Саади здесь приводит прекрасно, что называется, к месту. Если, говорит, продавец заявляет одну цену, а покупатель заявляет другую цену. Мы говорим, как это может произойти, как мы привели на это пример. Человек пришел, покупатель, купил товар, забрал его домой, а деньги не отдал. Потом через неделю приносит деньги, и они начинают спорить, сколько денег необходимо было принести. Говорит, ты мне должен был 1500 принести. Тот говорит, нет, я у тебя покупал за 1400 только. И возникло разногласие. Здесь уже, говорит, нет никаких основ и нет никаких взаимных доводов. Здесь поэтому, говорит, не отдается предпочтение слову кому-либо из этих двоих. Говорит, فَإِنُّ لَا يَتَرَجِّحُ قَوْلَ أَحَدِهِمَ عَلَى الْآخَرِ فَيَتَحَالَفَانْ وَيَتَفَاسَخَانْ إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَ بِقَوْلِ الْآخَرِ. Здесь уже, говорит, не отдается предпочтение одному из них двоих, но оба они клянутся, и если оба поклялись, то их сделка разрывается. Их сделка разрывается, если один из них не согласится со словом второго. وَمِثْلُ عَلَى الصَّحِيحِ أَلِخْتِلَافْ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ. И также, говорит, по более правильному мнению, разногласия относительно сущности покупаемого товара. Что за пример? Продавец говорит, я продал тебе эту овечку. А покупатель говорит, нет, ты продал мне вот эту овечку, а не эту. В этом случае, на самом деле, более правильное мнение какое? Не то, о котором говорит шейх Ас-Саади. И более правильное мнение то, что клянется здесь, или клясться должен кто? Клясться должен покупатель. То есть привести доказательство должен покупатель. Достаточно в данном случае продавцу поклясться, что он продал именно эту овечку. Потому что основа, то что это его товар, и он лучше знает, какой он товар продает. И к тому же, брат, здесь нет особой пользы от взаимной клятвы. Если покупатель не согласен с тем товаром, который ему предлагается, то он может просто отказаться от этой сделки, забрать свои деньги, и на этом они могут разойтись. И тут же они могут заключить вторую сделку относительно той овечки или того барана, который он хочет купить. То есть покупатель говорит, я купил у тебя этого барана или эту овечку. Продавец говорит, нет, не эту, другого. Клянется продавец, клянется Аллахом, то, что он продал именно этого барана, а не того, о котором говорит покупатель. Его клятва в данном случае принимается и дается право слова кому теперь? Покупателю. Покупатель может с этим согласиться, может не согласиться. Если не согласен, должен привести доказательства. Если согласен, то забирает обратно деньги, баран как был у продавца, так и остается у него, и могут заключить другую сделку. Теперь уже без этих недопониманий. Значит, к чему мы пришли? К какому выводу? То, что если два участника договора спорят и разногласят о каких-либо условиях договора, допустим, или о каких-то моментах, которые были в сделке или в договоре, то отдается предпочтение тому, у кого наиболее сильный довод, если это возможно. Если же доводы у обоих одинаковые, тогда оба клянутся, и после этого что? Разрывается сделка. Если один из них откажется клясться, тогда постановление выносится против него за того, кто поклялся. Если же оба поклялись или оба не поклялись, оба отказались клясться, то сделка что делает? Сделка разрывается. Сделка разрывается, и все возвращается на свои места. Остальные правила будем разбирать, иншаллах, на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.